В русской истории много драматичного и много героического. К какому веку или какой эпохе не обратись, можно с уверенностью повторить, что да, действительно, в жизни всегда есть место подвигу. Вообще тема подвига и жертвенности актуальна во все времена, начиная еще с ветхозаветных пророков или персонажей древних же языческих мифов. В зависимости от той или иной культуры, в том числе религиозной, героика может пониматься по-разному. Наша недавняя советская история тоже имеет свой пантеон, и он носит далеко не случайный характер. Можно сказать, что пример колоссальной жертвенности советского периода был подготовлен тысячелетием христианства на Руси, воспитан. Увы, здесь же надо признать, что с христианской точки зрения – многие из этих колоссальных жертв были приносимы вовсе не на тот алтарь. Да, можно на эту тему много спорить и ломать много же идейных копий. Однако, вслед за прославлением всех святых в земле российской, просиявших, обратим внимание на наших новомучеников и исповедников, явившихся как святые именно в середине XX века. Еще в свое время, в начале русской истории, страстотерпчество святых князей Бориса и Глеба нравственно потрясло тогдашнее славянское общество. Что, кстати говоря, поначалу было непонятно тогдашним же православным грекам. За что этих князей прославлять, когда это чисто политическое убийство? Однако именно Христово смирение, именно что христианское непротивление злу в обществе, где совершенно привычными были и политические убийства в борьбе за власть, и месть, и вообще языческая жестокость, стали поразительными для этого общества, этого народа. Словно сам Христос явил воочию пример своей жертвенной любви и вообще своей евангельской правды, применительно какой-то там вообще привычной же княжеской междоусобице. Можно сказать, что в 20-м столетии, во время страшного социального ожесточения, революций, коренных сломов, мировых войн, такой же пример Христовой правды, евангельского непротивления, терпения и смирения, которые явно выше обычных человеческих сил и выше всех правд и неправд того времени, являют наши новомученики и исповедники земли российской. Попущение, особым промыслом Божиим, ставшей землей советской. Парадоксально, насколько бы карательные органы того времени, привычным для себя образом, выражаясь привычным же вульгарным языком, не шили ту или иную контрреволюцию, а то и подготовку террористических актов против советской власти, применительно к церковным иерархам, простым священникам, приходским старостам, монахам и монахиням. На самом деле, при ближайшем рассмотрении их жизненного пути фактически невозможно найти никаких поползновений к таковой внешней борьбе с имеющей место быть властью. Даже если и были тайные, что называется, собрания по домам, то это исключительно молитвенные литургические собрания, своего рода катакомбы, как у древних христиан, в условиях Римской империи, вызывающие прямые подозрения в чем-то непозволительном. Последнее, непозволительное, действительно и является одной из причин тотальных гонений советского периода, поскольку для господствующей идеологии того времени всякое инакомыслие, любое проявление правды Христовой было нетерпимо, уже само по себе выглядело неспровержением основ. В этом смысле сама Христова кротость и незлобие новомучеников явились единственно возможным, высшим ответом тотальному и системному характеру гонений. Вот святитель и, по сути, священный исповедник Тихон, волей Божией и соборным разумом Церкви, возведенный на патриарший престол и первым явивший пример удивительного терпения и незлобия посреди разворачивающейся смуты, да, идущей на неизбежные компромиссы с новой властью, но одновременно не выходящей за границы правды Христовой, именно как страдающая и болящая обнаженная совесть всей русской Церкви, сопротивляющийся внутренне всякой неправде, но не благословляющий брать в руки оружие и проливать кровь. Вот целый соном иерархов, последовавший примеру святителя Тихона, в условиях больших или меньших расколов внутри самой церковной организации, из-за инициированной большевиками же деятельности так называемой «живой церкви» и сложных вопросах высшего церковного управления. Да, людей церкви, порой ошибающихся, спорящих, в чем-то и заблуждающихся из-за крайне сложных и противоречивых обстоятельств того времени, но совершенно очевидно любящих церковь и страдающих о ней, не отступающих от Христа до самой смерти, и не сложивших в себя сана, и не ушедших в сторону, за что и при видимых разногласиях многие из них были прославлены в последние годы соборами нашей церкви. Это есть признание их истинного мужества и верности Христовой правде, при опять же самом очевидном явлении кротости и незлобия, при отсутствии малейшей попытки вооруженного или какого-либо внешнего сопротивления безбожной власти. Это и вообще бесчисленный сонум самых простых людей, даже и не имеющих сана, крестьян, рабочих, старост и ктиторов, никакой особой значимости, звучных имен, общественного положения не имевших и никогда на это не претендовавших, но вместе с тем своей обычности и обыденности бытия в условиях все тех же тотальных гонений, не отрекающихся от веры христианской, от исполнения евангельских заповедей, для которых вообще осуществление жизни ради Христа есть как воздух и вода, как само дыхание, от чего в принципе невозможно отречься, пусть за это тебя и убьют физически, но не смогут с тобой ничего сделать духовно. И таких среди наших недавних соплеменников тысячи и тысячи, если не миллионы. И здесь кроется своего рода нравственный и, можно сказать, культурный парадокс нашей культурной же истории. Сколько воздыханий, сколько своего рода недоумений, в особенности начиная с XIX века, раздавалось и до сей поры раздается в так называемой культурной среде в отношении так называемого же маленького или лишнего человека, всех этих Платонов, Каратаевых, Башмачкиных, а то и подпольных людей Достоевского, о их значимости, роли, предназначении, судьбах и вине русского общества перед ним же простым русским человеком. Но вот он, 20 век воочию, вот они, во всю мощь разгулявшиеся бесы, Верховенские и Ставрогины. И вот он истинно нравственный ответ русского же человека в лице наших новомучеников и исповедников российских, в лице какого-нибудь простого сельского священника, до последнего часа, до последнего доноса своего же из сельчан, до расстрельной статьи, прилагающего все усилия, чтобы не закрыли храм, обремененного непосильными налогами, собственными же детьми и не имеющего уже, казалось бы, никаких надежд на осуществление правды в этой жизни, кроме самого Христа, и тем самым незаметно, незримо восходящего вслед за Спасителем на Голгофу. Вот простая женщина по имени Татьяна, из вполне образованной интеллигентной семьи, поэт, с самых юных лет посвятившая себя служению ближним, в том числе больным и заключенным, тратившая на эту большую часть своего скудного заработка, сама неоднократно побывавшая в тюрьмах и ссылках, более 20 лет до конца 30-х годов, жившая только этим, помощью другим, Христа ради. И именно за это, в конце концов, приговоренная к расстрелу. Поскольку даже самая обычная жизнь, осуществляемая по-евангельски, вызывает в противниках Христа крайнюю ненависть и провоцирует на крайнее беззаконие. Но вот он, ответ русского человека на вопрос, кто он и чего он стоит. Этот ответ в наших новомучениках и исповедниках российских. В цвете нации, физически почти уничтоженном, но не сломленном нравственно и духовно. Это наше оправдание на страшном суде Христовом, как всего русского человека и его истории. Да, если бы наши великие классики, начиная с Пушкина и заканчивая Толстым и Чеховым, взглянули бы на историю 20 века, то, вероятно, ужаснулись бы куда больше, чем современным им свинцовым мерзостям русской жизни. Но что бы сказали они, какие бы художественные образы нашли, если бы им были знакомы жизнь и подвиг наших новомучеников? Однако в наше время эти примеры жизни и стояния до смерти за правду Христову почти не находят своих Толстых и Чеховых. Современное искусство, что кино, что литература еще может изощряться в борьбе с тем или иным видимым или придуманным Левиафаном, но не видит начал истинного добра в прошлом или настоящем нашего народа и в нашей истории. Вероятно, потому что и не хочет видеть. Увидеть же это означает осознать то, что правда Христова существует и что Бог поругаем не бывает. Увидеть и осознать это означает и самому вооружиться евангельским миропониманием, необходимостью искать правду Христову и стоять за нее. Это же и означает не предать памяти настоящего русского человека, как христианина, и смысла самой русской истории.